Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Джордж Буш встретился с представителями российских неправительственных организаций. Израиль нанес новые удары по Ливану. Грузия закрывает России доступ в ВТО. Президент США Джордж Буш, прибывший в Петербург на саммит «Большой восьмерки», провел переговоры с представителями российских неправительственных организаций. Обсуждалась ситуация в Чечне, закон об НПО, судьба осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Во встрече участвовали 16 человек, говорит бывший руководитель общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина.
«Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится. Сказал я президенту Бушу, я совершенно не хочу никуда уезжать, я хочу жить и работать для своей страны, я хочу, чтобы мои дети тут жили, работали и приносили пользу своей стране. Но я хочу, чтобы моя страна была демократической. И президент Буш, он сказал, что он тоже для своей страны хочет именно это».
Сказала Ирина Ясина в эфире «Радио Свобода». Джордж Буш пообещал затронуть на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным темы, обсуждавшиеся на встрече. Одна из участниц разговора с Бушем, лидер движения «Да» Мария Гайдар, заявила, что самому Путину передать пожелания достаточно сложно.
Президент действительно организует множественные встречи, наш президент, с представителями разных общественных организаций, но там идет настолько жесткий выбор, туда попадают только те организации, которые напрямую связаны с властью. Поэтому, конечно, оказаться на встрече, даже будучи активным человеком, который всем занимается встречу Путина, достаточно маловероятно.
Сказала Мария Гайдар. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что военная операция в Ливане не будет прекращена до тех пор, пока боевики группировки Хезболлах не разоружатся. Ольмерт сделал это заявление на переговорах с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Премьер, однако, выразил готовность сотрудничать с делегацией ООН, которая прибудет в регион, чтобы выступить в роли посредника в урегулировании конфликта. В четверг и пятницу Израиль нанес новые удары по аэропорту в столице Ливана Бейруте и по шоссе Бейрут-Дамаск. По данным ливанских властей, погибли более 60 человек. Боевики Хезболлах, в свою очередь, вновь обстреляли ракетами север Израиля, в том числе город Хайфа. Есть убитые и раненые. Грузия отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Грузинские власти призывают Москву, в частности, отменить запрет на импорт грузинских вин и закрыть неподконтрольные Тбилиси КПП на абхазском и юго-осетинском участках границы между двумя странами, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве намерены изучить юридические возможности выхода Грузии из соглашения. Для вступления в ВТО нужно согласие всех 150 стран-членов организации, пока Россия не заключила соглашений только с США и Коста-Рикой. В Петербурге задержан лидер местного отделения национал-большевистской партии, рассказывает наш корреспондент Олег Яхонтов.
Автобус, в котором руководитель петербургских национал-большевиков направлялся в Петербург, был остановлен милицией в районе так называемого Московского моря. Затем оперативники в штатском вывели Андрея Дмитриева из автобуса. Дальнейшая судьба лидера питерских нацболов неизвестна. Напомним, что еще во время подготовки к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге Андрей Дмитриев заявлял, что его приглашали для профилактической беседы в отдел по борьбе с экстремизмом и оказывали жесткое психологическое и физическое давление. В правоохранительных органах категорически опровергли слова Андрея Дмитриева, заявив, что угроз не было, а была лишь беседа на предмет того, не собираются ли нацболы устраивать каких-либо неразрешенных акций в дни саммита. Тем не менее, в городской прокуратуре подтвердили, что заявление Андрея Дмитриева о возможной угрозе его жизни и здоровью действительно поступило. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
США расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь запрет касается также судьи Алексея Рыбакова и прокурора Сергея Бортника, участвовавших в судебном процессе по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. Об этом сообщил посол США в Белоруссии Джордж Кролл. Он не исключил, что список будет расширяться и в дальнейшем. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о шествии оппозиции 25 марта. С осуждением приговора Козулину выступили также Евросоюз и ОБСЕ. В Киргизии в центре города Джалал-Абад блокированы и убиты 5 боевиков, которых спецслужбы разыскивали с понедельника. С подробностями наш корреспондент Надежда Толкунова.
На юге Киргизии завершилась спецоперация по ликвидации членов Исламской партии Возрождения Хизб-ут-Тахрир. Члены этой подпольной запрещенной в республике организации в начале этой недели в городе Джалал-Абад убили одного милиционера и ранили еще 3. Боевики укрылись в одном из частных домов Джалал-Абада. В пятницу сотрудники службы национальной безопасности окружили укрытие и предложили им сдаться. Однако боевики открыли огонь. В перестрелке убиты 5 членов Исламской партии Возрождения. 2 из них оказались гражданами Узбекистана, находящимися в международном розыске за совершение ряда преступлений на территории Узбекистана. Личности остальных боевиков устанавливаются. На месте перестрелки обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и запрещенной религиозной литературы. По данным киргизских спецслужб, партия Хизб-ут-Тахрир ставит своей целью свержение светских режимов в Центральной Азии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Иранские правозащитники в разных странах начали сегодня 3-дневную голодовку, чтобы привлечь внимание мировой общественности к положению политзаключенных в Иране. Акция проходит по призыву иранского журналиста-диссидента Акбара Ганджи, проведшего несколько лет в тюрьме за свои публикации. Как сообщил в интервью нашей радиостанции представитель ведущей иранской студенческой организации Ходжат Шарифи, в Иране в акции участвуют несколько сотен человек.
У меня нет точных цифр, но в Тегеран прибыли более 100 человек, чтобы выразить свою поддержку. Студенты в других городах, например, в Хамадане, тоже присоединились к голодовке,
сказал активист студенческой организации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Интересная мысль Аверинцева, что смех и замешан на крови, и коренится в смерти, убийстве. И изначально, собственно, смехом в сегодняшнем понимании слова он не был.
Фольклористы и психологи о связи смеха и смерти.
Сейчас все-таки похороны такого не допускают, чтобы еще и повеселились. А, скажем, древнеславянская тризна был праздник, веселый пир в честь умершего.
Передача о связи смеха и смерти во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В июне в городе Старая Русса, когда-то славным своим дегтярным, смолокуренным, скорняжным и прочими промыслами, открылся очередной курортный сезон. На открытии этого бальнеогрязевого курорта побывал Леонид Дубшан.
Одежи не спасла ти Господу Богу благословение Иорданово, и осветите воды сия, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Всем требующих от Бога помощи и заступления, Господу помолимся.
Молебен с освящением минеральных источников совершает настоятель Георгиевской церкви отец Амвросий.
И да Господь Бог наш покажет нас через воду сию причащением, креплением, сынами и наследниками Царствия Небесного. Господу помолимся.
Генеральный директор курорта, заслуженный врач России, профессор Виктор Борисович Петухов.
Добрый день, дорогие друзья, гости, здравницы, рушане. Вот и настал день нашего праздника, к которому мы шли целый год.
Тушки продолжаю. смеется.
Сколько я живу одна, холодная, спальная, из окна видна руна, очень сексуальная.
Алла Васильевна Быстрова, создательница и руководительница трех фольклорных ансамблей «Рушани», «Вечерка» и детского «Малашка».
Мы поем свои песни, которые пелись нашими предками, края нашего старорусского, от школьной вольной. На рекрутских гуляниях исполнялось, и просто на гуляниях. Не от слова «школа», а от слова именно «школить-волить».
Ой, да и школьненькая, вольненька, сударушка, сударушка моя. Ой, ты зачем школила, валила с молодых лет меня?
А мамам я пела старины, которые ей передала мать.
Ой, за рекой на десятине, ой, сеяла татенька овес. Ой, нас помин души оставил, ох, прятку русых волос. А в нашей церкви громко звонят, а тихо певчи поют. Мама Веленочка венчают, а мне печали придает.
У меня такие записи есть. Гуляния рекрута. У меня ребята были хорошие рекрута. Один играл с кабаря. Ой, не вино меня шатает, меня горюшка берет. Моя буйная головушка в солдатушки идет. С приплясом душа разрывается. Погляди-ка, мать, в окошко, да в самое ж переднее. Сын гуляет веселиться, времечко последнее.
Я коренной рушанин, хотя с 67-го года живу в Новгороде. Вязьинин фамилия очень редкая. Есть Вязины, Вязников, Вязанин, Вяземский. А Вязинин? Мне тут краевед новгородский как-то звонит Иван Николаевич. Я, говорит, ведь вас нашла в писцовых книгах. Я говорю, как? А очень просто, вот, пожалуйста, читаю вам. Степан Вязинин, держатель чайной. У меня дед и прадед, насколько я помню, по разговорам, держали чайную здесь, в Руси.
Иван Николаевич Вязинин, историк старой Русы.
Старой она стала называться где-то в 15-м столетии, а до этого она просто называлась Руса. Именно Руса, древнейший русский город. На всем северо-западе, от Нарвы до Москвы. Соль варили только в Руси. И соль настолько была в то время дорогой, ведь во времена Ивана Грозного старая Руса платила в государеву казну 18 тысяч рублей госпошлины, когда Москва, центр уже Руси, платила всего 12 тысяч, а Новгород всего 6. Солепроизводство давало деньги. Знаю, что одно время английская королева любила старорусскую соль. Старорусская соль в отношении других, не говоря уже о каменной, не говоря уже о морянке, горчит. А старорусская, английская королева ей говорила, ну дайте мне этой сладкой соли. И англичане даже в 12 веке возили отсюда для английского престола старорусскую соль. Водным путем.
В истории старой Русы, истории обширнейшей, были времена процветания и прозябания, красоты и ужаса. Об одном из самых тяжелых моментов Пушкин писал Вяземскому в августе 1831 холерного года. «Ты верно слышал о возмущениях новгородских и старой Руси. Ужасы. Более 100 человек генералов, полковников и офицеров перерезано в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен, 15 лекарей убито, спасся один при помощи больных, лежавших в лазарете. Убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других, из инженеров и коммуникационных.
У нас всегда кто-нибудь виноват. Евреи, немцы, чеченцы, кто-нибудь. Это всегда так было.
Говорит Валентина Яковлевна Коровина.
В нашей армии очень много служило немцев. И они были все на командных должностях. По немецкой методике даже наш курорт начал работать. И потом солдаты, поселяне, маялись животами. И была такая пуля пущена, что вот эти немцы травят специально. А началось с того, что вот один из этих поручиков курил табак. Или хотел понюхать его. И у него он то ли рассыпался, то ли что, он там что-то подбирал. И кому-то показалось, что он сыпет, понимаете, отраву. Он не успел ничего объяснить. Нет ничего страшнее, чем этот наш бессмысленный, беспощадный бунт. В нашем городе, боголюбивом, погибло за 2 недели больше 100 человек. Где-то около 130. Например, аптекарь там какой-то, тоже с немецкой фамилией, он там прятался в трубе. Кто пытался влезть, кто пытался разнять, кто пытался вот в эту кучу совершенно неуправляемую всунуть свою голову, ну и, конечно, ее терял. Я была поражена, потому что в городе, где на 1000 человек обязательно был храм, и лютеранская церковь, и синагога появилась. Как могло так случиться, что это заповедь «не убей»? Бунт, конечно, подавили. Мне кажется, что это настолько потрясло все местное население. В нашем городе это было тихое дачное место. Я не знаю, может быть, тут какой-то инстинкт самосохранения.
Россия Достоевского. Луна почти на четверть скрыта колокольней. Торгуют кабаки, летят пролетки. Пятиэтажные растут громады в Гороховой у знаменья под Смольным. А в Старой Руси пышные канавы и в садиках подгнившие беседки. И стекла окон так черны, как прорубь. И мнится там такое приключилось, что лучше не заглядывать. Уйдем. Анна Ахматова. Северные элегии. Впервые Достоевский приехал в Старую Русу в 1873 году. Здесь родина братьев Карамазовых. Валентина Яковлевна знает топографию каждой строки романного Скотопригоньевска.
Вот здесь стояла древняя деревянная церковь иконы Владимирской Божьей Матери, которой было темно, сумрачно, и она была бедная, но, как написано в романе «Братья Карамазовы», в которой особенно легко молишься. Была служба, и похоронили Илюшечку Снегирёву. Здесь и цветет всегда все. Вот домик скромненький, видимо, скромные люди живут, пенсионеры. Но я, когда хожу мимо него, даже хочется перекреститься, сказать, ангел-хранитель бывшего храма сего. Потому что при каждом храме есть ангел, который никогда никуда не должен уходить. Даже если храма нет. Вот моли Господа Бога о нас. Здесь такие рябины. А сейчас мы с вами заходим в этот проулочек, который весь был заросший пышными лопухами, в которых и увидели загулявшие вот эти вот шуты во главе с Карамазовым, со старшим, городскую сумасшедшую и родивую Елизавету смердящую, которая безмятежно тут вот спала. Этой дорогой ходил и Достоевский на воды. Большой центральной улицы он не любил. И нищих было меньше, наверное, и знакомых было меньше. Он мог думать о чем-то спокойно, быть наедине с собой. Вот он здесь это гулял. Как же мы не пройдем по этому месту, правда? Это центр города, рядом курорт. Рядом вот эти тропы все наши туристские. Памятник Достоевскому, все эти наши храмы. И вот вам деревня.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. С рушанами разговаривает Леонид Дубшан.
Рассказывает Иван Визинин.
Как раз незадолго до начала войны, где-то числа 15 июня, я поехал в Ленинград сдавать в училище медицинское. Меня зачислили. Написали, что 5 июля уже приезжать на занятия. Я приехал домой, такой радостный, а утром война. Я побежал в военкомат. Огромная толпа стоит. Я пробился к этому. Помнится, капитан или майор пожилой руководил. Подаю ему справку. Я говорю, Я поступил в училище, но раз война началась, значит, я должен быть в действующей армии. Он, помню, посмотрел на меня так, наклоняется, видно, чтоб не все слышали, и говорит: «Сынок, поедешь в свое училище, не торопись, вы туда еще успеете. Эта война будет очень долгой и тяжелой». Как сейчас помню, наклонился, я думал, что он поцелует меня. Приехал в училище, а в это время немцы уже прорвались здесь, в районе Пскова. Нас бросили под Лугу, но, правда, к счастью, в атаку не кинули, а сказали: «Вы медики, вот оказывайте помощь». Ну, не было медицинского образования, но перевязывать-то мы могли, Господи. Я даже, помню, одному живот пытался зашивать. Кишечник не выпал, а ему как-то прорезало и развалился. Начали внутренности вырезать. И вот я говорю: «Сынок, терпи». Я говорю: «Я тебе немножко». Господи, да что вы это? Была такая мясорубка, что говорить нечего. В 45-м вернулся домой. Дома-то не было. Землянка, потом времянку построили. Вы представляете, в Руси на день освобождения осталось всего только 4 дома под крышей. А было где-то до 2000, наверное. Немцы жгли, взрывали. Они только дом Достоевского не трогали. Приказ был. И немцы не трогали.
Говорит Валентина Яковлевна Коровина.
Город оккупировали 9 августа 1941 года, а бомбили весь июль. Здесь горел он, и пришлось эвакуировать госпиталь, который сформировался здесь на базе курорта 25 уже июня 1941 года. Город наш был весь разрушен, вешали людей. Здесь была передовая, дзоты стоят на территории парка с такими стенами. Когда немцы первые стали приезжать, когда город нам открыли, я им показывала, говорю: «Зенси, биты, дочи, бункеры». А они говорят: «Ну, может быть, не надо, уже хватит, что делать?» Бабушка рассказывала, как жили, говорит, все-таки, если по-человечески вести себя достойно в любой ситуации, то это оценивают все, и немцы в том числе. Вот, говорит, по очереди в бане мыть, например. Ну, молодых баб заставляли немцы мыть в бане. Ну, говорит, и я ходила, мыла в баню. У нее рубаха длинная, значит, кофта ситцевая с рукавами. И она потрет там в спину без разговора, спокойно, подневольная рабыня. Вот. А другая, говорит, пойдет, вся разногишается, значит. А потом говорит: «А чего, если предложение есть, почему бы не воспользоваться?» Понимаете, по-разному. Ну, говорит, работать заставляли, конечно, и жили мы в бане, а дом наш был занят, пока он потом не сгорел.
Где-то под старою Руссою мы заверзали на льду. С кем по жаре и по холоду шли мы упрямо вперед. Наша военная молодость.
Старая Русса для меня вторая родина. Первый раз попал в первую пятилетку, второй раз начало войны, по Божьей воле.
Рассказывает Исаак Романович Шевченко, полковник в отставке.
Третий раз попал на разминирование, четвертый раз сюда приехал умирать. В 1931 году я закончил 7 классов в родном селе. Это село Лепянка, теперь Шполянского района Черкасской области. И отец, спасая семью от голода, завербовался в Старую Русу. А у отца было 5 сыновей, 1 дочка, он и жена, и бабушка. 9 человек он не мог прокормить, тогда голод был на Украине. И он забирает нас, 3 сыновей, и сам езжает сюда, в Старую Русу. Это 31-й, 32-й, 33-й год. Отец Георгиевский кавалер, хрестоносец. Ее же за это преследовали, тогда же было такое время, в те годы. Столяр и кузнец хороший. Мы все столяра были высокого класса. 3 сына и отец. Мы строили кирпичные заводы. Строили магазины, жилье. А в выходные мы ходили, красили церкви. Отец строил церковь в селе, и дед его строил, и отец его строил в церкви. Он был мастер этих дел. и нас учили этому. И мы здесь по воскресеньям Святой Троицы сюда я хожу сейчас молиться. И на эту церковь я уже на ремонт, вот мы с ней дарили этой церкви где-то тысячонки две.
Вы уж назовите, с кем с ней, супругу-то назовите.
Вера Васильевна. Я родился на первый день Троицы в 1916 году еще при Николае II. На День независимости России 12 числа. Это мой день рождения. Вот такие дела. Вот где 8-я школа, она на трупах потом. Здесь более 300 немцев. Их сволочи наши, это безобразники. Если я встречусь с немцами, я им скажу, что они...
Главное, тебе это не надо.
Надо. Зачем на немцев строить? Немцы с нашими трупами так не делают. И мы не имеем права так делать. Это люди, которым тоже в затылок стреляли, если они не шли воевать. Причем не мы их перестреляли, 300 раненых. А их нельзя было вывести, когда наши пошли в наступление. И они их тут просьбы, их же перестреляли сами немцы. Так зачем это нужно? Первая жена развела со мной. И вот, что получилось. Мне наградили медали за освобождение Старой Руси. Но когда я стал инвалидом первой группы, я уже плохо начал двигаться. Я затасковал. И она меня берет на квартиру, Вера Васильевна. Я смотрю, женщина умная, приветливая. Жить ей где? Мне только вот что нужно, чтобы мне было где поспать. Я смотрю, что тут есть смысл. Она одинокая и бедная. Вот такой дом, еще не достроен. Я говорю, я тебе тут помогу достроить. Ну, мы с ней 2 дня сидели, разговаривали. Я говорю, давай поженимся. Что нам надо? Ты уже 70 лет. Мне уже 85 годочков, так?
83 было.
Было 83. Будем жить, что нам надо? Чай будем пить вместе, нам и хватит. Вечерами стали песни петь. Домик, окнами в сад. Давай споем.
Давай. Домик, окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик, окнами в сад, заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад, голубая метель.
Мне звонят и говорят: Валентина Яковлевна, встретьте вот автобус из Германии, приедут участники войны, нужно их по парку провести. Я говорю, а что я буду говорить, пусть они мне расскажут. Стою, выпью валерьянку и думаю, как я буду их встречать. И вот эти приехали старые солдаты, все прекрасно одеты, с прекрасными вставными челюстями, со своими детьми приехали с места боев. Они установили памятный знак. Их там покормили в сельском совете, и они уже так расслаблены, и я как-то с ними расслабилась, стали разговаривать, и они как-то, знаете, показались мне просто людьми. В прошлом году вернулся колокол, взятый немцами с одной из колоколен нашей церкви, и приехали ребятишки 15-16-летние с мюзиклом «Восточноевропейская история» о любви русского и немки, или наоборот, и они, значит, выступили с этим спектаклем, школьники. А потом вышли в Доме культуры перед публикой, поклонились и сказали: простите нас, нашу страну, наших, значит, предков, которые вам принесли столько горя, но мы хотим жить в мире, мы новое поколение, и мы хотим сделать все, чтобы этой вражды не было. И я тоже думаю, ведь врачи, русские врачи, с фамилиями Вебер, значит, Раух, Рохель и так далее, понимаете? И они все себя считали нашими соотечественниками. И это те немцы, которые в 19-м, в начале 20 века работали здесь. А эти немцы, плакал весь зал. А я считаю, что даже потому, сколько крови в наших царях было немецких, они наши родные братья.
Передачу «Курортный сезон в Старой Руси» подготовил петербургский журналист Леонид Дубшан. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание по ситуации в Ливане, опасаясь, что израильско-ливанский конфликт может перерасти в региональную войну. Ранее на встрече с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что военная операция в Ливане не будет прекращена до тех пор, пока боевики группировки Хезболлах не разоружатся. Президент США Джордж Буш, прибывший в Петербург на саммит «Большой восьмерки», провел переговоры с представителями российских неправительственных организаций. Обсуждалась ситуация в Чечне, закон об НПО, судьба осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы, сообщила бывший руководитель общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина. Грузия отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Грузинские власти призывают Москву, в частности, отменить запрет на импорт грузинских вин и закрыть неподконтрольные Тбилиси КПП на абхазском и юго-осетинском участках границы между двумя странами, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Генеральная прокуратура России предъявила новое обвинение исполнительному вице-президенту компании «ЮКОС» Василию Алексаняну. Кроме отмывания денег и присвоения имущества, он теперь обвиняется в уклонении от уплаты налогов. США расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь запрет касается также судьи Алексея Рыбакова и прокурора Сергея Бортника, участвовавших в судебном процессе по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. 19 человек погибли в Ираке сегодня в результате взрывов и нападений.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В передаче «Смех и смерть», которую подготовила Тамара Леленкова, участвуют московские фольклористы и психологи.
Иногда собственные реакции на то или иное событие современному человеку кажутся неожиданными и неприятными. Кто-то плачет на свадьбе, кто-то смеется во время похорон. А объяснение лежит в глубокой архаической памяти, докопаться до которой сделала попытку Светлана Лащенко в книге «Заклятие смехом. Опыт истолкования языческих ритуалов восточных славян».
Изначально мне очень хотелось написать книжку о праздничной культуре, и совершенно случайно я столкнулась с фактами смеховой традиции проводов покойников. В конце 19-го, начале 20 века начали записывать эти традиции в Закарпатье, по преимуществу в Гуцу. Была записана целая серия так называемых забав с покойником. Вообще-то их было несколько сотен. До нашего времени дошли несколько единичных свидетельств того, что это были изначально забавы с самим умершим. Его сажали, его дергали, его подвешивали, его переворачивали вниз головой, его прокатывали по лавке и так далее, и так далее. Судя по всему, вплоть до начала 20-го столетия эта практика в отдельных регионах сохранялась. В 80-е, начало 90-х годов мои студенты ездили в Закарпатье и рассказывали о том, что до сих пор там есть традиция так называемого прощального фото с умершим, где умершего сажают на лавку, вокруг собирается вся родня, и вот это последнее фото остается в доме близких. Забавы самые разные. Я уверена, что вот сейчас я начну рассказывать, вы скажете, что в детстве вы тоже в это играли. Самая распространенная была такая забава. Один отворачивался спиной, его били по спине, он должен был повернуться, и в ряду всех, кто стоял сзади, выделить того, кто его ударил. Ну, это как бы было для того, чтобы начать вот эту серию забав. Потом динамика развития нарастала. Была такая забава, называлась забава в шило. Садились люди, все держали сжатый кулак, а кто-то один проходил по всем. И у кого-то у одного в руке было спрятано шило, и он должен был за все силы бить по кулаку. Ну, сами понимаете, какой был результат. Значит, он прокалывал руку под веселье окружающих. Этот смех не возникал спонтанно. Он культивировался. Понятно, что все то, что развивалось вокруг покойника, было связано с тем, чтобы все более и более нагнетать определенное эмоциональное состояние. Там были забавы, связанные с тем, кто кого обрызгает слюной, кто кого догонит, кто кого там потянет за волосы сильнее. И вот этот пафос был все время отгадать, кто это. Состояние возбужденной эйфории, оно все время нарастало. И, судя по всему, здесь были и игры эротического характера. Наиболее интересная мысль Аверинцева, когда он писал о том, что смех и замешан на крови, и коренится в смерти, убийстве. И изначально, собственно, смехом в сегодняшнем понимании слова он не был. Это было явление, которое мы спустя века назвали смехом, и которому мы придали определенное семантическое значение. А вот изначально, возникающий сильными волевыми усилиями, он, видимо, был связан с желанием наших предков найти в себе некую гармонию с тем миром, который предстал перед ними в момент явления смерти.
Свой следующий вопрос я задала психотерапевту из Санкт-Петербурга Елене Петровой. Смех и слезы, насколько близко они стоят? Смех и смерть. Вообще, что такое смех?
Ну, что известно по поводу смеха и по поводу слез? Это первые реакции младенца. Он еще не умеет говорить. Он умеет смеяться, улыбаться, и он умеет плакать. Слезы даже более простой, может быть, инструмент, чем смех. Человек может заплакать от радости или от страдания. А смех более сложен. Есть такая ссылка на Чаплина, который якобы в одном из интервью сказал, что мир смеется, чтобы не сойти с ума. Смех является чисто человеческим достижением. Животные, те, кто устроены попроще, они могут плакать, но они не умеют смеяться. Животные, которые долго живут с людьми и которые обладают разумом, иногда научиваются улыбаться. Владельцы собак знают, что можно различить, когда животное оскаливает зубы, показывая агрессию, и когда оно оскаливает зубы, улыбаясь. Там есть небольшое различие в мимике. И это считается новоприобретением животных. Они недавно этому научились. Но действительно, в улыбке, когда оскаливаются зубы, есть и страх, и угрозы, и радость. То есть в любом случае смех, а улыбка как предшественник смеха, это очень сильный сброс напряжения, это перестройка системы отношений с миром. И в этом смысле, если мы вспомним чудесную улыбку Юрия Гагарина на снимках, когда он отправляется в космос, говорит, поехали, то опытный физиономист скажет, что это улыбка очень встревоженного человека. Но она вошла в публичную, в массовую культуру как символ улыбки победителя, улыбки такого прорыва.
То есть мы воспринимаем улыбку как позитивное. Мы не видим под ней ничего такого тревожного. Когда это перевернулось?
Наша культура устроена так, что негативные чувства оцениваются как недопустимые, запретные для человека, живущего в обществе. Поэтому для сильных переживаний негативного регистра в настоящее время смех является почти единственным способом поведения. Человек шутит, чтобы снять напряжение. Человек имеет право расплакаться, если он счастлив, но считается не очень этичным, если он рассмеется, если он несчастлив. Если он горюет, но к тому же еще смеется, в этом есть что-то очень открытое, очень искреннее, и это не позитивно воспринимается окружающими.
Рассказ продолжает Светлана Лащенко.
Сказание о русалках-лоскотухах или русалках-щекотухах. Приходя к людям, они обращали преимущественное внимание на мужчин, и человек, который был защекотан, попадал под ее власть. Чаще всего русалка щекотала его до смерти. По древним сказаниям, они таким образом утоляли свой сексуальный голод. Этимологически щекотка родственна скаканием. Это действия, которые возбуждают похоть, пробуждают чувственность, возбуждают человеческую эмоциональность. Видимо, это виделось нашим предкам на уровне какого-то соития мифологического существа и человека. Но это только одна сторона явления. Все время спрашивали, требовали, отгадай, кто тебя ударил. Они покойника тянули за волосы, и покойник уже задавали этот же вопрос. Отгадай, кто тебя ударил. Они щекотали его под носом веточкой, чтобы он рассмеялся, и, рассмеявшись смехом, дал ответ на то, что он слышит, он контактирует с этим миром. И в этой загадке смех появлялся независимо от того, Был это правильный ответ на вопрос, либо это был неправильный ответ на вопрос. Если человек смеется в ответ на наш смех, мы понимаем, что мы с ним одной крови. И, по всей вероятности, смех, который звучал в загадке, был необходим именно для акта коммуникации. Они должны были установить, мертвый человек или он еще не мертв.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Смех и смерть».
Возможно, веселье в современном поминальном обряде также имеет глубокие архаические корни. О том, каким образом оно проникло в древний обряд, я попросила рассказать сотрудника кафедры фольклора Московского государственного университета Василия Ковпика.
Сейчас все-таки похороны такого не допускают, чтобы еще и повеселились. А, скажем, древнеславянская тризна – это во многом был праздник, и в том числе и веселый пир в честь умершего. Там звучали и песни, и устраивались состязания различные в его честь, которым должны были повеселить покойного. Это же не то, что ушел и нет. Смерть рассматривалась просто как переход в несколько иную форму бытия, иную форму жизни.
Отродима тебя, мой татенька! Ох, и нажилась у тебя, да накрасовалась! Ох, и красной-то твоя девушка! Ох, и белой-то твоя дядушка!
Так звучит настоящее причитание, исполняемое на похоронах. Однако существует и иная разновидность этого жанра – причитания пародийные. Рассказ продолжает Василий Ковпик.
Что касается пародий на причитания, то они звучали не в самом похоронном обряде, а они встречаются обычно уже в анекдотах о неумелой плакальщице, например, которая не знала, как оплакивать, и вот изображала нечто такое, что с точки зрения ее односельчан было очень смешно. Скажем, женщина села причитать на могиле мужа, и вот у нее в коленях, в ногах сидит маленький ребенок, и она, значит, обращаясь к мужу и причитает, что «погляди-ка, желанный муж, меж ногами да сирота сидит». Тут, естественно, все получает смеховое переосмысление в связи с тем, что именно осталось у этой женщины в сиротстве после его кончины. Много вариантов сохранилось тоже анекдотического сюжета с украинских записей. Муж обещал, что заделает дыру на крыше, а умер, так и не заделав. Вдова идет за гробом и причитает, что казав зашиешь, а сам в мэрта или шиешь. То есть так и оставил дыру незашитой.
Такая пародийность достигается за счет перевертывания в эротическую область. И всегда ли в эротическую область?
Дело в том, что ведь фольклорный образ, практически любой, очень многослойный и многоплановый. Это образ нетопленной печи, которая у вдовы печь нетоплена стоит. Бедной вдовке 7 лет печка нетоплена.
Итак, в древней традиции, где смерть, там и смех. Где смех, там и секс. Рассказать об особенностях современного смеха я попросила психотерапевта Елену Петрову.
Большое количество юмористических программ, ну, вот Задорнов, это с фамилией, которая сразу, ну, первая вспоминается, имеет свою постоянную аудиторию, и злые языки, ссылаясь на Фрейда, обращают внимание, что это аудитория, которая уже часто не так молода, которым немножко не хватает радости в жизни, которым просто иногда немножко не хватает секса. Они слушают эти программы, веселятся и испытывают почти то же самое удовольствие, которое они испытывали бы в юности, занимаясь сексом или встречаясь на любовном свидании с приятным для них человеком. Смех вместо секса. Это идея Фрейда, и они, в общем, конечно, могут показаться вульгарными, но человек, когда смеется, то встряхивается все его нутро. Если человек хохочет, если мы возьмем рабезианский хохот, то он буквально содрогается и животом, и спиной, и руками, и ногами. И по своей физиологической сути это достаточно близко к переживанию оргазма. Таким образом, можно сказать, что это некоторый заменитель секса. Массовая культура современная использует смех вообще немножко нелегальным образом. образом, как мне кажется. Массовая культура использует смех, чтобы отвлечь человека от кризиса, от размышления о себе или от того, чтобы человек стал революционером. Я как психотерапевт часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Человек улыбается легко, с удовольствием смотрит комические программы по телевизору, с удовольствием участвует в клубных вечеринках, в которых много смеха и радости. И под этой поверхностью у него скрываются слезы и печаль. И с помощью смеха он временно на несколько минут или на несколько часов как бы отвлекает себя от этого напряжения. К сожалению, современный смех в значительной степени отвлекающий.
Если брать такие очень сильные проявления смеха и слез, со слезами гораздо проще уйти в это отрешенное, очищающее состояние, если ты плачешь, уйти куда-то на дно колодца темного, там выплакаться и потом всплыть на поверхность. Вот со смехом, наверное, это гораздо труднее.
Слезы бывают тоже разряжающие, светлые, очищающие, и слезы тяжелые, которые нагнетают депрессивное состояние, человек как бы погружается на дно своей души. В любом случае, после слез он заново устанавливает отношения с миром, он как бы очищается. А механизм смеха выглядит несколько более экспрессивным, более жестким. И истерический хохот в ситуации горя, в ситуации острой эмоциональной нагрузки рассматривается как психопатологический синдром, как потеря самоконтроля. Но в любом случае после смеха человек переживает своеобразное очищение, как эффект перезагрузки компьютера.
К сожалению, современному человеку такая полная разрядка смехом вряд ли удастся. С другой стороны, возможно, древние люди переживали совсем иные эмоции. Слово Светлане Лащенко.
Видимо, вот это вот состояние того, что наступало в конце, состояние развязки, благостности, потом было перенесено на смех. Бахтин совершенно правильно писал об амбивалентности смеха. Он говорил, что человек карнавальный и хоронит, и возрождает. Вот это начало «хоронит» было вытеснено из человеческой памяти и осталось только на уровне спорадических воспоминаний. Вот Гоголь, который вырос на украинской культуре, очень чутко ощущал вот эту особенность языческой смеховой традиции. Мы это трактуем как смех, отрицающий негативное. Но это совсем не так. Это в нас вот срабатывает то, что мы все время хотим смехом вытолкнуть, уничтожить. Об этом писал Бергсон, что смех – это удар в ответ на удар. Это то, чем мы пытаемся вытолкнуть из поля своей жизни, то, что нам в этой жизни мешает. Неважно, будь это мертвое тело, будь это, скажем, инцест и уродство, убожество и прочее, прочее. Сегодняшним людям очень страшно сознавать, что сила, которой некогда владели наши далекие предки, оказалась нами утраченной, но временами вырывающаяся наружу, она нас полностью меняет. Толпы громко смеющихся людей вызывают ужас, они вызывают желание спрятаться. И вот этот вот ужас, который в нас хранится еще с тех времен, он говорит о том, что до нас дошли разорванные частицы страшной силы, величия и мощь, которую мы сознаем, но совладать с которой сегодняшние мы уже не умеем.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Смех и смерть». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Это веселая чеченская песня, которую поют в ожидании свадьбы. Уже много лет Чечня ассоциируется с насилием, кровью, фанатизмом, разрухой, беззаконием, терроризмом. Со всем, чем угодно, только не с вином. И все же наша сегодняшняя тема – Чечня и алкоголь. Со мной в студии чеченский журналист Хасин Радуев. Хасин, у вас в семье были алкогольные традиции?
Эта тема у нас в семье никогда не обсуждалась. И как таковых таких традиций, да, они не только не свойственны нашей семье, но и чеченцам в целом. Я просто знаю из нашей литературы, что еще в давние времена чеченцы изготавливали такой напиток, который назывался них. У них, ну, типа пива, может быть, сидра. Он изготавливался из лесных фруктов, потому что есть такая поговорка, что этот человек пьян, как медведь, который поел лесных груш. Но, несмотря на то, что не было как таковых традиций, в языке есть слова, которые выражают, скажем, крепкие напитки, типа вино. И есть вот пиво.
Депортация чеченцев в 1944 году в Среднюю Азию как-то сказалась на алкогольно-гастрономических обычаях чеченцев?
В основном они отправлялись в шахты. Шахтеры получали неплохо. И вот эту подземную тоску они снимали стресс, употребляя спиртные напитки. Это была водка в основном. Можно сказать, что они приучились пить водку. Тем более, что чеченское общество было уже раздроблено представителями других национальностей. Не было такого монолита. Какие-то традиции тех народов соседних, да, хотя в основном это были мусульмане, но тем не менее мы хорошо знаем, что в Кабардино-Балкарии, в Черкесии они очень стесняются, в общем, вот этих застолий крупных, да, то есть это часть их национальной культуры. Поэтому я думаю, что какие-то вещи перенимались и чеченцами. Естественно, эта проблема потом остро выразилась после того, как они вернулись домой. Появились люди, которые регулярно употребляли спиртные напитки, скажем, водку. Тем более, что она в достаточном количестве производилась в Грозном во время войны. После введения так называемых шариатских законов, собственно, эти законы свелись к тому, что какие-то люди, которые сами не прочь были выпить, гонялись за другими людьми, которые позволяли себе снимать стресс, как сейчас это называется, выпив немножко там. Это было повальное увлечение всяких вооруженных формирований, которых было после Первой войны особенно очень много. Некоторые из них, да практически можно сказать, все превратили это в такой бизнес. Часть из них доходила там до суда шариатского, да, когда начинали бить их специальной палкой, демонстрируя наказание, да, так как бы. Я хорошо помню, через год после окончания войны это явление особенно распространилось. В Чечне были созданы десятки подпольных каких-то тюрем. Людей ловили, приводили туда, выбивали из них деньги. Из 2-3 десятков журналистов, которые я знал в то время, да, которые работали на разные средства массовой информации, особенно зарубежные, они прошли через вот эту систему как бы наказания. Мне тоже очень интересно было узнать, как все это происходит, и мы с моим товарищем однажды решили это проверить.
Вы говорите о периоде независимости.
Да-да, я говорю именно о том периоде, когда не было российских войск, а были разные вооруженные формирования. Вообще непонятно было, кто за кого и почему. Их было настолько много, что рядовой товарищ просто не всегда решался выйти и проехаться от пункта А до пункта Б. Так вот, мы решили, журналист меняет профессию. У меня было такое впечатление, что можно будет любое время отыграться, то есть сказать, да не-не, я вот там журналист, я хотел посмотреть все это, да. И вот мы пошли в кафе, это было в микрорайоне, сели. Вообще пустое кафе, обычно так и происходило. То есть люди очень опасались ходить вообще в любые подобные заведения, потому что всегда можно было попасть вот под горячую руку вот этих вооруженных людей. Мы только пришли, сели, мы заказали пиво, это бутылка пива, Очаков, по-моему, это такая бутылочка двухлитровая. Приходит женщина, которая заведует этой кафушкой, она говорит: «Я боюсь, что сюда придут какие-то люди, вы бутылку спрячьте ее там туда-то». Следом заходят вот эти вооруженные люди, они, естественно, знают, куда прячут обычно. Потом я понял, что это целая такая система. Как только приходит человек, они сообщают своим людям, и они, значит, берут этих людей и, естественно, по дороге договариваются насчет суммы. У меня даже закралась мысль, что это просто похищение, которая может очень плохо обернуться. И мы попали в подвал. Душный, грязный. Там валялись какие-то грязные матрасы. До того грязные, что просто невозможно. Там провели ночь. Потом на утро пришел мулла. Я говорю: «А как вы докажете, я вообще не пил?» Вот так просто невозможно. А он говорит: «Нет, говорит, возможно, потому что есть свидетели, которые на Коране поклянутся, что у вас нашли бутылку, ты держал эту бутылку, значит, покупка спиртного употребления и так далее». Вот через эту процедуру мы прошли. Самое смешное, они нам рассказывали, называли имена ичкерийских министров, которых они тоже ловили и пропускали вот через систему вот этих наказаний.
А как вас наказали?
Ты становишься возле шариатского суда, у них там простой заборчик, там люди собираются, и они зачитывают приказ. Либо ты должен, значит, с ними драться, сражаться, либо подчиниться. И палками они, значит, считают. Не то, что сделать больно, а символически да. Они
сколько говорят. Раз вот символически ударили?
Это 40 раз. Я думаю, что были люди, которые каким-то образом пытались именно журналистов прижать, как бы взять их под контроль, я думаю.
Какую роль играет водка для федеральных войск, дислоцированных в Чечне?
В Первую войну более-менее война с лицом, можно сказать. Поэтому я, в принципе, понимаю тех людей, которые находятся на войне. Я общался со многими военными, они говорили, что для них это тоже как бы шоковая ситуация была, что придется воевать. Они употребляли, естественно, и водка была как бы разменной монетой. Для нас, для журналистов, мы каждый раз, когда отправлялись по дорогам войны, мы всегда с собой брали водку. И однажды вот я проезжал через блокпост, правда, это было уже во время Второй Чеченской войны. Стоит солдат в брюках, ну, голым торсом. Офицер проверяет документы, а он, этот солдат, очень сильно пьян, еле на ногах стоит. И после того, как они все проверяют, значит, все документы в порядке, в принципе, нужно тебя пропускать, но им хочется все-таки спровоцировать тебя на что-то, чтобы, ну, какие-то деньги снять с тебя. И он говорит, вы можете ехать, и кладет руку на багажник, если я закрою багажник, да, то я должен прищемить его руку. Ну, потом пререкание, драка.
Вы уехали с незакрытым багажником?
Нет, я сказал, дорогой друг, убери руку.
До войны водка сближала русских и чеченцев в Чечне?
Я думаю, что да. Хотя нас все сближало, и музыка, и игра на гитаре. Вот. Водка, она все равно приводит в конечном итоге к конфликту.
Сейчас в Чечне есть заводы, производящие водку?
Коины Аматаджи Кадыров был сторонником возрождения виноводочной индустрии Чечни. Хотя Дудаев тоже не ограничивал, никаких запретов на продажу алкогольной продукции в Чечне не было. Более того, Дудаев приглашал журналистов из России, скажем, или из-за рубежа, сам ставил коньяк на стол, угощал своих гостей. Большой ресторан был на природе. И у чеченцев есть такое блюдо, которое готовится из внутренностей животных, требуху потом обратно в кишки, и получается такая колбаса. Видимо, их угостили вот этой колбасой, налили им водку. Потом они написали, что чеченцы едят грязные кишки и запивают все это спиртом. Вот такая веселая история была. Сейчас, насколько я знаю, такая же ситуация. Я знаю одного парня, и я ему говорил, ну как ты переносишь вот эти зачистки? 6 лет подряд, чуть ли не каждую неделю приходят солдаты, значит. Да никто меня не обыскивает, он сказал, потому что как только начинается зачистка, я наливаю себе стакан водки, выпиваю и ставлю эту бутылку и жду, пока солдаты придут. Как только они видят человека, который пьет, они теряют всякий интерес к этому человеку.
Хасин, насколько я понимаю, вы правоверный мусульманин. Означает ли это, что у вас вовсе нет алкогольного опыта личного?
Я абсолютно спокойно отношусь к этому. Я считаю, что человек, который иногда выпивает, он в нашей ситуации он намного добрее, приветливее, с ним можно найти общий язык и так далее. Я помню, выпускалась такая бутылка щепучая, ну, как бы шампанское. Вот этот напиток я попробовал еще давно. Ничего такого, просто голова болела после этого. Мы можем сейчас пойти и выпить чешского пива. Здесь есть отличное безалкогольное пиво, которое мне напоминает вкус хорошего русского кваса.
Спасибо за ваше предложение, я принимаю его. Чеченский журналист Хасин Радуев, любитель безалкогольного пива, в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Ракета упала в центре северной столицы Израиля Хайфа.
В нашей стране мы правосудия не добьемся.
Это уже как злой рок какой-то.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.